Господи Боже наш, мы благодарны Тебе за возможность, вместе собравшись, думать о вопросе, о теме, которая для нас чрезвычайно важна. Ты, Господи, знаешь, что мы переживаем как служители в своей жизни, когда мы заботимся о Твоих овцах, когда мы ходим при Твоим лицом, что мы ощущаем, что испытываем, с чем, Господи, мы сталкиваемся, с чем боремся в себе. Мы хотим молиться, Господь, наш разговор сегодня, он был очень созидающим, и каждое сердце обрело ту поддержку, ту радость, то вдохновение, которое Ты силен послать нам Твоим Духом Святым. Прибудь, Господи, с нами, дай нам хороший, откровенный, честный, глубокий разговор, чтобы он наши сердца утешил, Господь, дал нам ободрение в Слове Твоем, Господи, и в жизни, чтобы мы могли радоваться Твоей великой благодати. Аминь. Братья, я для вас приготовил некоторые вопросы. Я думаю, начну с Алексея Алексеевича. Очень длинный вопрос, даже в нем есть некоторые подпункты. Прочитаю, пожалуйста. Почему вы решили провести конференцию на эту тему? Почему вы считаете эту тему актуальной в наше время? Какую цель вы ставите перед собой и участниками? Что вы хотите, чтобы изменилось в результате ее проведения?
Я думаю, что отчасти я уже ответил на этот вопрос во вступлении, которое было вчера, где я немножко объяснял общее состояние лидерства, духовного лидерства в христианском мире сегодня. Об этом можно и, наверное, нужно говорить еще, но я думаю, что каждый из нас слишком хорошо с этим знаком, потому что мы это ощущаем и переживаем, прежде всего, сами в себе и, конечно же, в христианстве вообще. В церквях возьмите вашу конкретную церковь, любую вашу церковь. Мы не говорим о глобальном христианстве, мы говорим о христианстве, которое близко к нам, понятно, измеримо. И чаще всего, когда мы вспоминаем о нашей церкви, о вашей церкви, чаще всего мы будем вспоминать какие-то сложности, мы будем вспоминать, что не все гладко. Ну и, наверное, самое большое, вот, что меня во всем этом, ну, удручает, нельзя сказать, но таким бременем, большим, огромным бременем. Вот очень редко встретишь церковь в наше время. Я только читаю о таких церквях. Встретишь церковь, которая бы производила ощущение, что в ней происходит мощное Божие действие. Вот есть церкви, где можно заметить какой-то всплеск активности. Вот. А вот так, чтобы ты подошел, ты посмотрел, и тебе просто хотелось бы это, ну вот, пить душой. Вот, чтобы ты видел, что вот там действительно мощнейшие Божьи действия. И для меня этот вопрос, он стоит прежде всего для меня, в моем служении. И, конечно же, чем взрослее становишься и понимаешь, что когда ты знакомишься с людьми, с христианами, с лидерами, раньше, когда мне было 14 лет, когда я пришел к Богу, и когда в нашем доме было много разных служителей, отец был служителем, и поэтому приезжали просто многие, я смотрел на них так, как на что-то такое, но там что-то недосягаемое, что-то великое, что-то ты слушал с удовольствием, там, что они рассказывали. Но все время какая-то таинственность, что вот там где-то есть вот эти сильные мужи, вот эти вот. Пришло время, выросли. Я лично знаю многих известных людей, служителей. Ну, может быть, не так сильно уж по-свойски, но вот была возможность где-то соприкасаться со многими людьми. Все это как-то стало, приблизилось к тебе, и вот этот ореол таинственности где-то развеялся. И вот здесь у меня возникает откровенный вопрос. А что же нужно, чтобы мы стали инструментом очевидного Божьего действия? И вот, наверное, попытка найти ответ на этот вопрос и привела к тому, чтобы говорить об этом. Что мы ожидаем от этой конференции? Мы ожидаем, что эта тема станет очевидной, нужной, такой очень важной для каждого или для участников, для тех, кто, то есть чьи сердца будут открыты, чтобы они начали об этом молиться. Начали молиться, начали двигаться в ту сторону, чтобы вот этот процесс движения, движение «убегай и стремись», вот, чтобы он имел место как постоянная характеристика жизни каждого из нас.
Спасибо, брат. Есть о чем дополнить?
Я думаю, это еще связано, наверное, с нашим вот таким пастырским взглядом на то, где мы находимся как церковь и в каком мы находимся контексте в плане вот страны, города, штата, где мы живем, со всеми последними событиями, которые произошли. Они как-то помогают нам острее почувствовать нужду в том, что, чтобы церковь была тем местом, где мужчины становятся мужчинами, где мужчины на самом деле приобретают вот характер Христа. Ведь церковь – это, пожалуй, последний оазис, где мужчина действительно может быть таким, как его призвал Господь. Вот. И это связано вот с чем. Мы в церкви в этом году решили делать еще, насколько это возможно, мужское служение, которое имеет своей целью нам всем, мужчинам, вот, смотря друг на друга и смотря в Писание, становиться более мужественными. А быть мужчиной – это означает быть человеком integrity, иметь сердце, душу, характер, которое целостно само по себе. В первую очередь, это для нас самих. Мы хотели бы, чтобы, как Алексей говорит, понять это немножко глубже, самим немножко пропитаться этим и пережить благословение, в первую очередь, вот те, кто говорят. Быть людьми книги, быть людьми веры, быть людьми people of integrity.
Мы говорим о том, что... Саш, можно несколько слов к этому?
Да.
Мы, как пасторы, не сможем дать людям больше того, вот, чем мы имеем сами. И это трагедия нашего времени, когда человек, я имею в виду пастор, проповедник, проповедь у него занимает вот такое место, изъяснение истины очень-очень на хорошем уровне. Но его развитие личности, оно отстает, он где-то здесь находится. Так вот, вот этот уровень, на котором он находится, где его действия, насколько они соответствуют тому, что он говорит, настолько будет и влияние. Даже я здесь хочу исправить эту последнюю фразу. Влияние будет не на этом уровне, а еще будет здесь, близкое к нулю. Если мои слова расходятся с делом, не имеет значения, насколько это серьезно или несерьезно, это значительно обрушивает вот это, вот, вот это качество питания, качество духовного лидерства.
Это даже становится опасно. Угу. Даже становится опасно.
Если я правильно понял, существует некий дефицит цельных людей. И причем этот дефицит касается не только рядовых членов церкви, он касается и, в первую очередь, церковного руководства. Угу. Мы дефицит людей, которые действительно достойно отражают свою веру, свою убежденность, свою преданность истине в своем характере. Я хотел, братья, вас просить в таком очень откровенном разговоре, если вы не против, и вопросы бы задавать очень такие откровенные, которые беспокоят пастырей. Первый вопрос, который я хотел бы спросить. Какие, на ваш взгляд, основные искушения возникают в жизни пастора, атакующие его целостность? У вас есть опыт пастырской работы, жизни. Какие, на ваш взгляд, основные искушения возникают в жизни пастора, атакующие его целостность?
Вот.
Я хотел слушать и слушать старших братьев. Пусть они отвечают на все вопросы. Какие основные искушения? Ну, с одной стороны, я бы сказал, что, на мой взгляд, наверное, нет такого искушения, которое вообще, от которого пастор был бы свободен. То есть пасторы, принимая рукоположение и заступая на служение, не переходят в какую-то новую касту, в какую-то особую категорию, которая становится недоступной для каких-то искушений. Но если говорить конкретно об искушениях, которые атакуют именно integrity, вот в, то есть я извиняюсь, оговорюсь, вот, когда мы уступаем любому искушению, мы можем потерять integrity, да? Но если говорить более узко, посмотреть вот с такой точки зрения, какие искушения атакуют вот эту взаимосвязь между словами и делами, между тем, чему мы учим, как проповедники, душепопечители и так далее, и тем, как мы поступаем, то я думаю, что одно из искушений – это искушение влиять. Искушение влиять. И это может показаться немножко странным. Мы очень много говорим о влиянии в позитивном смысле. Это правильно, да, действительно, мы стараемся влиять на людей Евангелием, мы стараемся распространять доброе, библейское, здравое влияние и так далее. Но здесь есть и вторая сторона. Если мы поставим во главу угла своей главной задачей именно задачу влияния и захотим достигать наибольшего влияния, то вот в этой самой точке мы рискуем потерять integrity, потому что мы начнем пользоваться уже теми методами, которые будут скорее из разряда менеджерских, потому что мы перестанем в первую очередь смотреть на характер и на свои отношения с Богом, ведь потому что вот работа над характером, над отношениями с Богом, оно не приносит быстрого влияния. Вот такая, наверное, идея.
Спасибо, Алексей.
Что интересно, именно тогда, когда мы меньше всего думаем о влиянии, мы больше всего влияем. Я беру даже вот как отец, я влияю больше всего тогда, когда я меньше об этом думаю. Мои дети смотрят на меня, и там получается влияние.
Я, братья, напомню еще раз вопрос. Какие, на ваш взгляд, основные искушения возникают в жизни пастора, атакующие его целостность? Хорошо, я приближу вопрос, братья. Я сделаю более близкий.
Если Веня еще думает, я могу попробовать. Очень сложный вопрос. Сложный вот в чем. Я просто жду по порядку.
Вопрос был ко мне?
Ну, по порядку ж. Алексей первый, дальше Виталий Всеволодович. Я думаю, очень сложный вопрос. Почему? Потому что вот я смотрю на себя, на свою собственную жизнь. И это целый клубок всяких разных вещей. Угу. То есть здесь очень трудно вычленить что-то одно. Разные периоды, в разные периоды разные явления становятся более яркими в твоей борьбе. Ну, может быть, можно назвать что-то типичное больше для людей, которые несут ответственность. Хотя все остальное, оно остается тоже. Ну вот Алексей назвал это твое положение, если ты впереди, ты, твое положение служителя, оно предполагает, что ты будешь оказывать влияние, ты хочешь оказывать влияние, ты стараешься оказывать влияние, и вот ты ставишь себя в такое положение. Есть много других подобных вещей, которые связаны с этим же самым. Смотри, если мы говорим о человеке, который периодически, раз в два месяца выходит за кафедру проповедовать, этот человек может раз в два месяца быть в хорошей форме. Или постараться быть в хорошей форме. Если ты этим занят 2-3 раза в неделю, то шанс увеличивается, что в каких-то из этих ситуаций ты будешь не в хорошей форме. То есть это же день ото дня, это неделя за неделей. А это значит, что у тебя же есть отношения, у тебя есть отношения дома с женой, там, с детьми, у тебя есть отношения с членами церкви. И чем больше членов церкви, думаете, это лучше? Если бы все были хорошие. То есть чем больше членов церкви, тем больше потенциальных проблем. А это значит, что ты во всем этом порядке, ты-то живешь с ответственностью, с ощущением ответственности того, что на тебя же смотрят люди, и они с тебя же берут пример. И они хотят в тебе видеть образец. А ты же не можешь быть, ты же не ангел. И вот, вот здесь наступает ситуация, в которой ты ради благого дела, ради того, чтобы хороший пример показать, ты просто вынужден где-то лицемерить. Я помню целый ряд таких ситуаций. Я помню, это еще было в People's Church. Вот иду я по проходу, там был один проход у нас. Иду по проходу, уже на богослужение иду. Ну, за 5 минут, за 10 минут там до того. Подходит ко мне человек, который тогда много разных людей, мы только начали, много разных людей приходило с разными там претензиями. И выливает на меня ушат грязи. Вот в полном смысле этого слова. Вот такие вещи, которые... А ты ж в смиренном духе идешь проповедовать. И ты можешь себе представить, что тебе нужно для того, чтобы ты вообще смог выйти проповедовать. Я уже не говорю о смиренном духе. И вот эти вот ситуации, в которых ты должен, на тебя лежит ответственность, ты должен проповедовать. Другие не готовы сейчас проповедовать, ты должен проповедовать. А ты весь внутри вот такой разлаженный. Я думаю, что вот подобные ситуации, ну, наверное, для пасторов наиболее острые. Или ты решаешь вопрос какой-то. Ты решаешь вопрос, вот собрались, или вы решаете вопрос, братья собрались, решают какой-то вопрос. Вот, и где-то, или кто-то, или ты сам какое-то слово неосторожно сказал, и пошло наперекосяк. И эмоции, и какие-то вещи, в которых... Вот тебе интегрити. Вот в этой ситуации, конечно же, ты ощущаешь вот эту глубокую нужду, глубочайшую нужду в том, что ты ясно понимаешь, вот здесь вот... Просто давление как раз попало в ту точку, которая у тебя слабая, где кусок вот этого шлака, где он трескается. Разумно, но больно. Да, это эти вещи, они действительно... Вот почему пасторы часто меняют место своего служения здесь, в Америке. Вот почему многие уходят со служения. Я думаю, что без вот этого сознательного роста, взращивания сердца, интегрити, просто невозможно выжить.
Спасибо.
Продолжу. Я всегда люблю после Алексея что-то говорить. Легче так. Уже знаю, если в каком направлении двигаться. В прошлую субботу... Мы проводили класс для подростков, вернее, для родителей, у которых дети уже подростки. И тема класса, вернее, этого урока была «Авторитет и власть родителей в семье». И там я сказал такую фразу, что очень часто родители требуют от своих детей, чтобы они вели себя правильно или даже воспитывают их из-за каких-то личных целей. Я не знаю, если это байка или правда, но мне сказали однажды, что один душепопечитель где-то как-то даже выявил такую деталь. Один папаша очень сильно хотел, чтобы его сын покаялся и даже гневался, если сын не кается. Почему сын не кается? Почему? Потому что если сын покается, то в старости он досмотрит его, а так кто знает, что с него получится. Вот... Что-то подобное, друзья, вот каждый из нас является домостроителем в своем доме, мы пастыри своей домашней церкви. А увеличьте это в десятки или сотни раз и перенесите сюда, в церковь. Та же самая ответственность и те же самые искушения. Есть большая-большая опасность, Александр, служить, проповедовать и где-то созидать вот свой мирок влияния, чтобы тебе было удобно, чтобы у тебя были закреплены тылы, чтобы ты был там признан, чтобы ты чувствовал себя хорошо, и тебе хорошо было. Это реальная опасность.
Наверное, что бы я добавил бы к этому еще? Опасность для нашего integrity в чем? Это когда мы думаем, что мы уже стали этими людьми. Что мы уже достигли. That we are men of integrity. Сегодня, я думаю, что хорошо, и вчера было показано, что, в принципе, каждый из нас имеет вот эти внутренние какие-то процессы, которые говорят об обратном, и они всегда будут. И если кто-то из нас думает, что он уже достиг, ну, тогда мы, Библия говорит, называет нас лжецами. Второе, это если мы думаем, что своими силами мы сможем стать men of integrity. Если мы своими силами без Христа, о чем сегодня Женя говорил, если мы без Христа, без Его силы будем пытаться, это называется просто аутотренинг. Есть люди, которые очень многому научились и достигли без Христа, без церкви. И очень были эффективными в плане, в кругу своего влияния. И это касается еще одного, третьего опасного очень искушения. Если мы хотим этого достичь с неправильной целью. Первое, это если мы говорим, что мы достигли. Или, может быть, мы не говорим, а думаем так. I'm a man of integrity. Где-то такая. Это так со смирением точно так же. Как только человек подумает, что он смиренный, это уже очень много говорит об обратном. Второе, это если мы делаем это без Христа, без Его силы. И третье, если мы это делаем с неправильной целью. Не ради славы Христовой, не ради славы Божьей.
Я бы хотел, братья, более наш разговор в такую плоскость лично перевести. Говоря о искушениях, можете поделиться вы, с чем вы лично сталкивались, как преодолевали?
Саша, я хочу попросить, там кто у нас на пульте, вы можете его микрофон включить в эти колонки, потому что я слышу его оттуда, и он пока долетит, я не совсем разбираюсь, что он говорит.
Спасибо.
Да, это будет очень хорошо, если сюда. Еще раз повторю.
Я повторю, брать вопрос. С чем вы лично сталкивались в своей жизни, с какими искушениями, говоря о целостности, и как вы их преодолевали? Вот что вы лично переживали в своем... Вы уже пастор не первый день, не первый год. И я убежден, что Бог формирует и формировал вас как цельную личность. Какие вы личные искушения переживали, где Бог делал вас человеком целостным, твердым? И как вы видите, какими событиями, каким образом Он это делал с вами? И что конкретно вы пережили? Или переживаете? Ты не после Алексея отвечаешь.
Одно из искушений. Что?
Не после Алексея отвечаешь. Что?
Я забыл об этом правиле. Но я помню. Алексей говорил в самом начале, все-таки после него, что вот когда человек один раз проповедует 2 месяца, это может быть легче. Когда он каждый день сталкивается с разными ситуациями, это может быть тяжело внутри. У меня бывали такие ситуации, где очень серьезно так зашкаливала вот эту температуру, где Господь хочет сделать тебе больно, вернее, не больно, чтобы исправить тебя. Я знаю, что я провалил в какой-то точке и очень серьезно провалил. Приходит человек именно с этой проблемой и ищет помощи. Вот что в этот момент делать? И я помню это искушение, когда я открываю Писание, начинаю его наставлять, сам этого не делая. Вот это вот серьезнейшее искушение. А это очень такой болезненный, неприятный момент, но это как раз где Господь хочет меня взращивать, хочет меня изменять. А после этого я этому человеку позвонил, попросил у него прощения, исповедовался ему, что я сам был виновен в этом. То есть одно из искушений – всегда надевать в себя маску благочестия, прятать свою внутреннюю проблему, учить тому, что не делаешь сам. Это серьезный изъян.
У меня в прошлом году, я думаю, это моя жена здесь тоже есть, она может подтвердить, был, наверное, самый трудный год в моей жизни, который связан с пастырством в моей семье. Наши дети подросли, и я заметил, что в прошлом году я был очень раздражительным. Я, возможно, где-то мог сдержать себя здесь, в церкви, где-то мог, на братском совете, если мы сидим. Ну, это им не нужно, мои все внутренние борения. Но вот раздражительность в семье у меня начала появляться, когда я видел, что я вкладывался так много, и я думал, что у меня были другие ожидания. Это было раздражительно, связано с разочарованием, что мои методы, которые я использовал, они библейские методы, я не скажу, что они плохие, но у меня было упование на свои силы. Эта раздражительность начала проявляться. Опять я начал замечать, что я раздражителен. Это моя жена начала видеть еще больше. Наши дети подросли, и я видел, как мои ожидания к 14-15 годам моих детей, чтобы у меня был какой-то портрет, как это будет. Я думаю, это было очень больно. Это касается моей integrity, потому что она связана так много-много с разными внутренними процессами. Я вижу, я начал понимать, вот молиться об этом, понимать, что я уповаю на свои силы. Я во всем этом, что я делал с моими детьми, что я другим проповедовал, классы мы делали, что оно правильно все, я от этого не отказываюсь, что я говорил, но вместе со всем, что я говорил, я уповал на свои силы, на свое упование, вернее, на свои какие-то достижения. У меня было свое ожидание, как оно должно быть к этому времени. Это очень много смиряло нас. Меня это был такой Божий удар в такой подыхалке моей плоти. И она должна умереть в этом. И я вижу, как мне нужно учиться новому, то, о чем сегодня Женя говорил. Мы с ним, кстати, очень много об этих вещах говорили. Учиться тому, чтобы жить по духу, поступать по духу, который преображает тебя, который дает силы и на свою плоть. Я вроде бы терминологию знаю, знаю, как оно должно быть, вроде бы теоретически, но практически нужно просить у Бога силы и зрения духовного, чтобы знать вот эту плоть. И вот это, я начал больше видеть, что мое раздражение начало появляться с моей абсолютной неспособности сделать то, что я думал сделать за эти годы. Вот. Но это привело к одному очень интересному и благодатному моменту. Мне кажется, никогда я еще не переживал силы благодати и никогда так еще не нуждался в Евангелии, как в прошлом году в моей жизни. Вот последний год моей жизни в плане моего воспитания. И я во многом могу сказать, что это отражается и в пастырстве, потому что те же принципы, которые дома, они же те же самые и в церкви с другими людьми. Я думаю, что вот это была моей борьбой, она остается моей борьбой. Я где-то чувствую, Господь дает милость свою, я быстрее справляюсь с своей раздражительностью, я говорю себе Евангелие, объясняю себе. И это внутренний мой процесс, которым я рад, что Бог делает во мне. Вот одна раздражитель, грех никогда же не идет один, он там тащит с собой целый мешок. Я когда посмотрю, что там под раздражительностью в этой банке, там ужас какой, там и ты смотришь упование на свои силы, где-то там сравнивая себя с другими, там страх, что люди скажут, я же воспитывал, я так говорил, что так работает. И вот это все, оно там такой сгусток разных всего, я просто перестал копаться. Я просто дал Богу возможность, дал Ему право управлять моей жизнью вот в этом вопросе, чтобы раздражительность была напоминанием моей нужды в Евангелии, чтобы Он вел меня. Но опять, я не ожидал этот вопрос, поэтому насколько я смог это объяснить.
Так можно вопрос пока тебе лично задать? Пока братья думают над тем вопросом личным. Скажи,
может, они уже придумали.
Легко ли тебе признавать свое бессилие? Вот ты опытный пастор, у тебя образование хорошее есть. Ты помогаешь многим людям, ты знаешь, как сказать, что, как, когда сказать. Ты реагируешь на трудности людей, спокойно вникая в их сердце, осмысливая их проблемы. Вот легко ли тебе признавать собственное бессилие, что есть вещи, которых ты не способен сделать?
Это никогда не легко, потому что плоть нужно распять, она должна умереть. гордость. Я буквально вот вчера вечером, мы пришли домой, у меня был разговор, все было нормально. Но где-то чуть-чуть я заметил, как сколько у меня гордости в сердце, чтобы просто смириться и прийти к жене и сказать: прости меня. Это невозможно, если Дух Божий не смиряет или плоть умерщвлять. Это ежедневное. Я просто когда начал анализировать, это, я думаю, что оно точно так же трудно, как и раньше. Немножко быстрее ты начинаешь понимать, что зачем тратить время, живя для себя или в своей гордости. Смирение – это путь. Путь для благодати, для Евангелия.
Я объясню пруд этот вопрос. Одна из проблем, то, что я замечаю в характере пастырей, служителей и вообще лидеров церкви, мы более склонны решать вопросы, как индейцы племени Делаваров. Мы соберемся, решаем дела, но есть точки, где мы бессильны. Нужно просто признать, я не знаю как, и вместе об этом в отчаянии молиться, или, скажем, просто перед Богом, признать: Господи, пожалуйста, Ты вмешайся, потому что всего знания, все, что я имею, мне просто этого, я нуждаюсь в Тебе, в Твоей благодати.
Вот именно это, я думаю, что стоит подчеркнуть за прошлый этот год, за последний год моей жизни. Я, наверное, никогда еще так много не просил прощения у своих детей. И в то же самое время я чувствую намного себя уверенней, в том смысле, что я знаю, что это не мое дело, Господь делает со мной.
Алексей, с чем вы лично сталкивались в своей жизни и как преодолевали? Если у вас есть желание, вы можете ответить. Нет, у меня есть еще 3 вопроса интересных.
Я просто сидел вот сейчас, даже думал, о чем рассказать-то. Сталкивался с многими вещами, и как в песне мы поем: грехов моих много, и темен мой дух. Наверное, могу сказать, что предыдущие 2 года были самыми тяжелыми в моей жизни, в моем служении. Я не свободен рассказывать о деталях, поскольку они включают других людей, но это было самое тяжелое переживание вот за, я не знаю, если можно сказать, 20 лет такой активной вовлеченности в служение церкви. И могу только вот заметить в отношении второй части вопроса, как это преодолевали. Я бы отметил, наверное, 2 момента. Это, во-первых, много-много советовался с братьями. Очень много разговаривал, очень много бесед прошло. Я благодарен вот всем братьям, которые помогали в этих вопросах. И плакал пред Господом, то есть просто вот предавая это в руки Бога и уповая на Его благодать.
Спасибо, Алексей.
Несколько вещей. Я думаю, что вопрос, который ты задал, нужно, он будет понятен, если мы вернемся в ту схему, о которой мы говорили вчера и сегодня утром. Апостол не зря делает это повеление, и он ставит его в настоящем продолженном времени, то есть время продолжительное, то есть это время продолжается. Он не говорит: убеги, он говорит: убегай. Что это, о чем это говорит? Это говорит о том, что в процессе жизни каждый день, вот если посмотреть на прошлый год или на вчера, вот Виталий говорит, или же на прошлые 10 лет, то в процессе жизни Бог постоянно занят целью, что Он выявляет вот эти вот пустоты в тебе. Он выявляет вот то, что от плоти, то, что шлак, что не ценное, не драгоценный металл в тебе. Он выявляет. И он это вскрывает посредством разных инструментов и выдавливает это из тебя, очищает это. Здесь самые разные инструменты используются, и так как он нас любит, и так как он очень мудрый, он всегда выбирает наиболее точный вариант, как, причинив наименьшую боль, достичь все-таки результата, чтобы нас освободить от этих вещей. И мы можем здесь сейчас вспоминать маленькие или большие какие-то события в жизни, но все они будут связаны с этим. Они все будут связаны с тем, что вдруг что-то тебе открывается, и ты понимаешь, что у тебя здесь дыра. И эта дыра достаточно серьезная. И это не просто так, что ты вот, окей, понял, хорошо, завтра буду по-другому. А это то, что ты привык делать. Это то, как ты подходишь к жизни. Я приведу один пример из своей жизни, хотя, опять-таки, это здесь можно вот буквально по каждому дню, по каждому месяцу, по каждой сфере жизни, по каждой сфере служения. Бог где-то открывает, какие-то разные вещи открывает и показывает все это. Но одна из, наверное, наиболее критичных точек для меня была, когда Бог использовал такую всю мощную, не всю, конечно, мы не знаем всей его мощи, никогда не переживали, очень мощный такой инструмент. Вот, я, вот эта церковь, в которой, ну, я связал лучшие годы своей жизни. Когда я сюда ехал, то я понимал, что вот от 40 до 60 лет это наиболее плодотворное с человеческой точки зрения время, и вот это время, оно вот отдано было сознательно. И, конечно, когда ты делаешь, вот как Виталий рассказывает за своих детей, вот это ж вот то, что ты несешь, вот это то, к чему твое сердце привязано, это то, о чем ты ожидаешь, от чего ты ожидаешь результата. И потом через ряд событий Бог стал показывать мне интересную такую особенность моего отношения к церкви. Я эту церковь нес на своих плечах.
Как Моисей.
Да, вот в полном смысле этого слова, эмоционально. Вот там возникло что-то, я должен там быть, чтобы это... Вот там возникло, там что-то нужно, и я буду ночами не спать, и я буду делать это все. Вот, и оно вроде бы так, я так ощущал себя, что... Я живу жертвенно, я живу правильно, я живу ради Христа, я делаю это ради церкви, вот, для дела Божьего. Вот, и потом в какой-то момент я стал понимать, что вот эти вся моя жертвенность и все эти мои попытки, вот, они, так скажем, не только неоцененные, а они даже наоборот расцениваются как попытка самоутвердиться, как попытка, когда мне в глаза это говорили люди, вот, то, ну, это, так скажем, это холодный душ. Это холодный душ, который тебя вот просто, так вот просто приводит, ну, не знаю, в чувство, или наоборот из чувств выводит, или не знаю, куда это. Ну, такой резкий, шокирующий элемент твоей жизни. Вот. Я думаю, что произошло в то время. В то время я отдал церковь Богу. Я перестал ее нести. Я не меньше ее люблю. Но вот результат сам того, что я делаю, результат, я уже так сильно не беспокоюсь о нем. Я уже не пытаюсь его во что бы то ни стало обеспечить. И вот когда ты говоришь о том, как вот, когда ты видишь свое бессилие, легко это или... Но со временем, если ты следуешь вот этому пути, чтобы учиться интегрити, со временем тебе становится легче и легче признавать, что ты ничего не можешь. С одной стороны, становится легче признавать, самоуверенность уходит, ну, вот это неофитство проходит, и ты больше понимаешь, что ты не так много и умеешь. Но каждый раз, когда ты осознаешь, что ты бессилен, ну, а ты видишь, что здесь-то судьба людей от этого зависит, а ты бессилен. И вот этот элемент, он продолжает быть тяжелым. Он продолжает быть больным, он продолжает быть грузом, каким-то бременем, потому что... Ты-то уже научился признавать, что ты бессилен. А я здесь ничего поделать не могу. А ведь речь-то идет о семьях, о жизнях, о многих-многих людях, которые от этого зависят. И вот этот аспект, я думаю, всегда будет сложным. Это точно так вот, возьми эту же его иллюстрацию, которую он привел. Ну, научится он признавать о том, что, ну да, хорошо, Господи, я ничего с ним не могу сделать. А смотреть на него, если он будет жить неправильно, не дай Бог, будет больно. Вот это, наверное, реальность.
Но это только чужой дядька не будет переживать болеть за это. Это факт.
Хочу, братья, очень за вашу искренность поблагодарить. У меня есть вопросы очень похожи между собой, но они имеют каждый свой оттенок, немножко другой. Вопрос первый, очень важный, послушайте. Знакомо ли вам чувство отчаяния? Знакомо ли вам чувство отчаяния от того, что вы больше знаете, чем успеваете практиковать? Немножко об этом Иисей, по-моему, говорил. И как вы справляетесь с этим несоответствием? Когда ваше образование, чтение Писания, ваши исследования, ваш конспект проповеди, он гораздо более обгоняет то, как вы реально живете, как вы поступаете на практике. Наверное, знакомо ли несоответствие будет, скорее всего, неправильно, нечестно его задать. Скорее всего, знакомо. Вопрос, как вы с ним справляетесь, более реальный? Или незнакомо кому-то? Спасибо, братья, мне уже легче.
Кстати, пока не думают, я хотел добавить немножко к тому, что Веня говорил относительно вот той ситуации, в которой человек пришел и спрашивает вопрос, а ты видишь, что у тебя в этой сфере у самого не все может быть, ну, ты не совсем герой. Я думаю, что здесь все-таки есть ситуация, в которой мы можем говорить с этими людьми, только с правильным подходом. То есть, если мы, конечно, будем говорить как эксперты, то это, конечно же, это абсолютно неправильно. Если мы скажем, слушай, я сам вчера здесь погорел. И я думаю, давай откроем слово, давай вместе посмотрим, может, как-то вместе пойдем. Понимаешь, да? Вот тогда ты спускаешься на землю, и тогда можешь как-то вместе двигаться.
Я иногда общаюсь с парой семейной, выслушивая проблемы жены к мужу, я слушаю ее и молюсь внутри, Господи, пожалуйста, убей меня прямо здесь. Я думаю, Боже, я просто вообще даже близко за собой этого не видел. И чем, мне кажется, в чем большая польза пасторского служения, помогая другим людям, ты больше понимаешь свои проблемы. Ну, вопрос остается вопросом, братья. Как вы справляетесь с этим чувством, которое возникает в сердце христианина и пастора, которое очень болезненно, которое выхолащивает дух, лишает силы человека?
Мы это все ждем, как... Никто, ну, все боятся первым подать голос, поэтому ты назначай.
Спасибо. Ну, братья, давайте, в принципе, Алексей, если ты готов, я готов просить тебя, если, в принципе, Веня только после Алексея говорит. Либо ты, либо Виталий, так что, в принципе, нужно.
Он не уточнил, после какого Алексея. Ну, я, в принципе, готов начать некоторые размышления на эту тему. Я не могу сказать, что у меня возникало именно вот чувство отчаяния. Все-таки отчаяние – это такое очень сильное слово по поводу несоответствия практики и знаний. Почему? Потому что я как-то подспудно понимаю, что такое несоответствие всегда было, всегда есть и всегда будет, и оно, по сути, является нормой. С некоторыми оговорками. Почему нормой? Потому что мы не можем начать делать то, чего мы не понимаем. И поэтому понимание или знание, или изучение чего-то у нас всегда будет идти впереди практики исполнения. Допустим, когда хирург учится быть хирургом, учится оперировать, какую-то новую операцию осваивает, то он должен сначала ее изучить теоретически, он должен вспомнить все, что касается анатомии, топографии, изучить этапы этой операции, проработать все, что касается инструментов и материалов, которые используются во время этой операции. Он должен сначала очень хорошо эту операцию изучить теоретически, потом он уже начинает осваивать ее на практике. Я вам скажу, я не знаю ни одного хирурга, у которого бы практика всегда совпадала с его теоретическим знанием. Это нормально, что наше теоретическое знание опережает практику. Проблема возникает тогда, когда наше теоретическое знание далеко отрывается от практики. А это происходит, как правило, тогда, когда мы даем себе слабину, когда мы относимся к своей духовной жизни, к своей личной духовной дисциплине спустя рукава, когда мы считаем нормальным и как бы ограничиваемся тем, чтобы изучать христианскую жизнь только лишь в теории. Вот тогда возникает проблема, когда вот этот вот зазор становится слишком большим. Ну и чтобы такой проблемы не возникало, требуется вот тот холодный душ, наверное, который уже упоминали. Я думаю, Господь его нам всем периодически посылает, когда Он напоминает нам, что надо встрепенуться и бежать в своей практике вслед за той теорией, которую ты уже начинаешь осваивать.
Спасибо, я хочу добавить к тому, что Алексей говорит, все дело в перспективе, с какой точки зрения ты смотришь на это явление. В принципе, каждый раз, когда я исследую Писание и готовлю проповедь, я каждый раз делаю открытие для самого себя прежде всего. И когда ты открываешь что-то, то ты открываешь себе самом, что да, и вот здесь это тебя касается, и вот здесь это тебя касается, и ты прежде всего молишься о том, чтобы Бог использовал эту истину для того, чтобы тебя самого очистить, обогатить, изменить. И вот если такая перспектива, то здесь нет отчаяния. Здесь есть обычный рабочий процесс следования за Христом. И даже наоборот, какое-то ощущение благодарности Богу. Благодарности за то, что Он открывает, то, что Он долготерпит, Он продолжает любить, Он продолжает снисходить. Ну, представь себе, ты открыл что-то в себе сегодня, а ведь ты уже десятки лет служитель. Это значит, что он-то терпел. И больше того, люди терпели. Многие это люди же это видели. То, что ты думал, что... А вот ты только дошел до этого. Вот. И вот здесь просто ты, когда открываешь это для себя, ты просто вот в благодарности к Богу приходишь и благодаришь Бога за Его милость, за то, что Он продолжает еще вот такую тщательную, настойчивую работу по формированию твоей души, используя слово.
Роберт Макчейн когда-то сказал интересную фразу, я ее никак не могу забыть. Зачем? Но он сказал такую фразу: один раз посмотрев на себя, 10 раз смотри на Христа. И я думаю, что это отчаяние, это Божье благословение. Когда человек остается в отчаянии, обнаруживает себя в отчаянии, вот эта проблема, вот этом зазоре, когда он обнаруживает себя в зазоре между теорией и практикой, там должно быть отчаяние, но верующий, в котором живет Дух Божий, использует это как напоминание о Божьей благодати. Один раз посмотрев на себя, не нужно, кстати, много на себя смотреть, чтобы, если честно смотреть, чтобы увидеть там что-то плохое. Раз посмотрев на себя, 10 раз и больше смотреть на Христа. Как говорил тот же Пол Трипп из книги «Опасное призвание», вот нет более влиятельных людей в вашей жизни, чем вы сами, потому что никто так много не говорит с вами, как вы сами. Вот что я говорю, отчаяние, я обнаруживаю отчаяние каждый день в себе. Я смотрю в зеркало, и это сплошное отчаяние, но в то же самое время... Когда я посмотрю в Писание, и когда я вижу, сколько благодати Бог проявляет ко мне во Христе, жизнь, которую Он дарует, что Он избрал, и что Он продолжает свою работу, и Он обещает привести, это опять помогает мне бежать к своим детям, говорить: слушай, сынок, я понимаю тебя, я точно так же падал много раз в этой ситуации. Мне точно так же хочется весь мир приобрести, как тебе. Но знаешь, что Христос лучше. Я могу это сказать, почему? Потому что, извиняюсь, Андрей Алексей, я могу это сказать Ему от души, искренне, со слезами на глазах, потому что я сам пережил это благословение, отчаяние, которое Бог сменил на покаяние, смирение, обретение новой грядущей благодати, которой нуждается моя душа.
Может быть, если я позволю себе маленькую ремарочку, может быть, лучше использовать не слово «отчаяние», не сочтите это за nitpicking, а может быть, горечь или огорчение, или раскаяние, потому что отчаяние обычно подразумевает отсутствие надежды. Но если у нас перед глазами благодать, если вот как Виталий говорил, один, ну, цитируя Макчейна, один раз посмотрел на себя, 10 раз смотри на Христа, то я думаю, что вот у нас не должно возникать такого чувства отсутствия надежды. Видя вот этот зазор, видя в себе lack of integrity, видя множество недостатков, мы все-таки имеем благодать Божию, которая нас способна изменять и взращивать.
Я намеренно промолчал после Алексея. Думал, после Виталия скажу, а ты мои мысли все забрал. Но я все равно есть что-то добавить.
Прости.
Я смиренный сегодня.
Прости меня, Веня, так случалось много раз со мной.
Брат мой. Мы живем в теле, которое еще не искупленное. То есть мы еще находимся под влиянием греховной природы нашей плоти. И поэтому это не вопрос, есть ли во мне эти проблемы, эти несовершенства. Они есть, и они есть серьезные. Вопрос в том, что я делаю с тем, чтобы мне каждый день, подчиняясь Писанию, в послушании Господу, будучи движимым Духом Святым, бороться с этими проблемами, расти. Бог не ожидает, что я как человек сразу же изменюсь и получу прославленное тело, или буду в таком каком-то похожем состоянии. Но он ожидает, что каждый день у меня будут определенные шаги в приближении к этой цели. И вот здесь вот эта вот способность жить Евангелием, благодатью, особенно помогает. Я помню много-много случаев, когда я напоминаю себе простые истины Писания. 8 глава Римлянам. Христос прожил праведную жизнь, и Он умер за меня. И теперь эта праведность дана мне. С меня снята вина моего, снята вина. И теперь, потому что нет вот этой парализующей вины, вот этого парализующего страха, я могу опять каяться, я могу подниматься и двигаться дальше. Христос мой ходатай. Нам нужно много благодати здесь.
Я бы хотел бы добавить одну очень важную, ценную вещь, которую я испытал не раз, как благословение. Мы, пасторы, допустим, не будем говорить слово «отчаяние», хотя отчаяние тоже бывает. Горечь плюс горечь получится отчаяние. Но что очень важно для пастыря, это иметь пастыря своей души, друга. Друга, которому ты можешь доверить свою душу. Друга, который не будет тебе льстить, и который не будет тебя просто-напросто говорить тебе просто для того, чтобы сохранить отношения, а друг, который скажет тебе, послушай, это проблема. Друга, который может сказать не только о проблеме, но и знать библейское решение. И как Николай Колесник иногда говорит, посвятить себя недостаткам другого. Это друг, который, друзья, я думаю, что много проблем и горечи и разных вещей заводятся в наших сердцах по этой причине, что мы сами одиноки, что мы где-то сами думаем, что, может быть, мы достигли или не способны открываться, может быть, стыдно, может быть, страшно. И отсутствие близкого друга в жизни будет еще одной такой усилителем будет того, что у нас в душе происходит. Это большое благословение. Помните 140-й псалом? Он говорит о друге, который вот об этом, Господи, пусть он обличает меня, пусть друг мой обличает меня. Это большое благословение для пастыря. У пастырей должен быть пастырь души. Это большое благословение.
Наверное, скажу подтверждение твоих слов, Виталий, что лично в моей жизни на меня более всего повлияли люди, которые знали о мне правду, говорили мне ее в глаза, но я знал, что они меня любят. У них было достаточно широкое сердце, чтобы принимать, и я всегда не боялся быть перед ними открытыми. Это помогало мне видеть самого себя, слышать то, что я переживаю. Суммируя, братья, то, что мы сказали, я понимаю правильно, если я правильно... Поправьте меня, если я ошибаюсь. В какой-то степени чувство несоответствия является естественным, потому что мы растем, находимся в процессе. С другой стороны, к нему нельзя привыкать как к некой норме и просто на это не обращать внимания. Вопрос следующий, похожий на первый, немножко отличается. Пару лет назад была конференция в Лос-Анджелесе, и объявили в одной из сессий тему «Лицемерие в жизни проповедника». Обычно, когда сессию объявляют разную, люди расходятся в разные классы, но я не помню, чтобы еще столько много было народа и пастырей на этой сессии в основном зале. Вот в чем вопрос. Одна из проблем, которую я замечаю, то, что часто проповедники из-за того, что мы в быстром темпе находимся в состоянии постоянно отдавать людям, отдавать и каким-то образом читая, изучаем, быстро отдаем, истина проходит транзитом мимо сердца. Она неосмысленна. Мы-то вникаем в учение, но не сильно спешим в себя вникать. Либо другая крайность. Мы вникаем в себя, но не сильно в то, что мы чему учим. Вот мой вопрос, братья. Как справляться с чувством лицемерия, лицемера, которое появляется у служителя или у христианина, когда он видит разницу между декларацией, заявлениями и реальностью? Это касается и проповеди, касается вообще ценности жизни, потому что люди могут одно декларировать в жизни, вслух провозглашать себе и всем, но в сердце отмечают другую тенденцию, где они, скажем, привязаны более к другим вещам, к другим ценностям практически. Как справляться с этим, может быть, или чувством лицемерия, с этой проблемой, которая действительно так же, как мы говорили, чувство несоответствия, она выхолащивает дух, она забирает энергию, жизнь, она вызывает отчаяние внутри. Или, скажем, горечь глубокую.
Я попробую начать, чтобы Веня об этом мог говорить. Я думаю, что отчасти мы на этот вопрос уже ответили.
Да.
Отчасти мы уже на него ответили. Но у него есть еще одна сторона. Думаю, очень важна. Эта сторона связана вот с чем. Что... Мы, люди, которые занимаются служением или влиянием, как вот Алексей Вячеславович говорил, мы имеем такую тенденцию compartmentalize жизнь, или же, ну так скажем, выделять какие-то зоны своей жизни в изолированный такой блок. Можно сказать, в двух плоскостях жить. И ты как бы живешь, и ты не думаешь, что ты лицемеришь. Ты это не специально делаешь. Вот. У тебя есть определенный подход, ну, к разным вещам, который сложился в твоей жизни. И он естественный подход, в котором, скорее всего, можно назвать вот какой. Что в какой-то зоне твоей жизни истина, которую ты проповедуешь, ты не применил ее в эту сферу жизни. И она у тебя просто вот заизолирована. Ну вот как Виталий, допустим, говорит сейчас, вдруг ты обнаруживаешь там целую кучу вот о детях, и страх, и все там. Вроде бы как бы истина применялась туда относительно того, что детей нужно воспитывать, их нужно воспитывать там по слову, там в соответствии с разными всеми великими истинами, которые ты знаешь. Но вот где-то там под этим скрыто вот то, что ты не видишь, вот твое собственное беспокойство об этом, твоя собственная претензия, исходя из того, что как, что они должны вырасти обязательно примерными, обязательно хорошие. И вот я думаю, что избавление от этого, вот в том, о чем мы как раз говорили сейчас, integrity, это одна из граней integrity, это consistency. Это вот, что твоя жизнь, ты позволяешь вот этой своей пониманию истины проходить из зоны в зону, из зоны в зону твоей жизни. И ты сознательно просто ищешь те зоны в своей жизни, которые вот вычленены, которые по-другому. Ну вот одна из зон таких, которые я вижу в жизни и своей отчасти, и в жизни разных людей, это отдых или хобби. Или, ну, я так сильно хобби не страдаю, у меня каких-то, кроме книжек читать. Вот. Ну, где-то, может быть, походить на природе интересно. Но есть такие вещи, в которых ты просто отдыхаешь. Ты, как я сегодня говорил, сегодня или вчера я говорил, я долгое время, мне интересно было, что происходит в политической вообще вот всей картине мира. Мне интересно, что там Путин сделал, что там Янукович, что там какие там еще разные. Вот, и потом на каком-то этапе я понял вот то, о чем я читал из Льюиса. Да, что пройдет, ну, он говорил там, по окончанию школы, но я обнаружил, что намного быстрее, прошло 3 месяца, уже это не играет никакой роли. Оно вообще-то даже и на тот момент, когда ты читал, тебе оно не нужно абсолютно. Но у тебя действует определенный вот раздражитель, который нужен мозгу. Вот точно так, как наркоману нужна доза, точно так твоему мозгу нужен какой-то раздражитель. Ты просто вот, и оно же это ж не греховное. И оно же это не, ну ты можешь даже объяснить, что это даже полезно. Ты будешь эрудированный человек, который разбирается в экономике, в политике, ты знаешь имена, ты знаешь, и ты даже можешь немножко лучше понимать, а как церкви во всем этом функционирует. То есть ты можешь найти достаточно много объяснений, как это объяснить. Но что я говорю в этом? Что вот эта сфера, она как бы выведена тобой в какую-то другую зону. Что вот в этой зоне вот все остальные принципы, которые в моих взаимоотношениях с людьми, в моем подходе к служению, они как бы не действуют. Это же you just relax, ты просто вот отдыхаешь. Вот. И вот это, я думаю, и создает, может создать такой эффект, в котором как бы двойной стандарт возникает, как бы лицемерие. Я думаю, что одно решение этого всего – это нужно поломать барьеры. Нужно позволить, чтобы вот эта consistency подходов, оно касалось действительно всего, от самого серьезного до самого, может быть, маленького элемента твоей жизни.
Братья, пожалуйста, спасибо, Алексей Алексеевич. Как справляться с чувством лицемерия, которое проявляется у служителей христианина, когда он видит разницу между декларацией и реальностью? Да, я тоже был на том семинаре сидел, кстати, я тоже слушал. Там, где все.
Может, там ответы дали. Ну, я немножко думал над этим вопросом. Мне кажется, что, ну вот вдобавок к тому, что уже было сказано, мне кажется, что нет какого-то специфического секрета для борьбы с грехом лицемерия, как и в большинстве случаев, не существует, как мне кажется, каких-то таких вот тайных секретов, методик особо успешных для борьбы с любым грехом. Подход всегда один и тот же, тот, который для нас в Слове Божьем оставлен. Это наша, во-первых, вера, упование на Божье обетование. Во-вторых, это постоянное и обильное использование тех ресурсов, которые Господь оставил нам для нашего духовного роста, а именно Слово Божье и молитва, насыщение Словом Божьим, в законе Господа воля Его, о законе Его размышляет Он день и ночь, тогда будет Он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свое во время свое, лист которого не вянет. Это размышления о своих мотивах, действительно, взгляд вглубь себя, когда мы думаем о том, почему мы делаем то, что мы делаем, для каких целей мы делали те или другие вещи. То есть такой вот здоровый библейский самоанализ. Это прикладывание реальных усилий и проявление терпения в борьбе с грехом. Это служение в церкви и активная деятельность, когда мы отдаем что-то, делаем что-то для других в стенах церкви и затем уже за ее пределами. То есть вот как бы я сейчас в общих чертах, может быть, очень коротко описал общие принципы духовного роста. И в борьбе с грехом лицемерия действуют те же самые принципы. Как мне кажется, нет какого-то такого секрета, вот, который сейчас кто-то из братьев мог бы сказать, а я вот борюсь с лицемерием вот так вот. Ну да, скорее, может быть, так и можно сказать, но это все равно будет вписываться, скорее всего, вот в эту вот общую картину, которую мы сейчас обозначили, если нет нормальной, здоровой духовной жизни, вот таким вот образом организованной, соответствующей как бы библейскому стандарту, то тогда будут процветать на этой почве и лицемерие, и любые другие грехи. Если же есть вот эта вот нормальная духовная жизнь, то вот эти вот любые грехи, любые пороки и недостатки, они постепенно изобличаются Духом Святым, постепенно нам приводятся на внимание, как бы на вид, постепенно Господь формирует в нас сокрушение об этих вещах и постепенно, милостиво, полюбовно убирает все эти вещи из нашей жизни. И еще одна маленькая короткая ремарка. Я думаю, что вот если мы уже видим, что есть лицемерие, есть разрыв между декларацией и реальностью, то это уже хорошо. Это значит, что у нас уже есть некое сознание, некое понимание. Это, можно сказать, первый шаг к исправлению. Значит, мы уже задаемся вопросом, что делать. Хуже, когда мы не видим этого разрыва. Вот здесь вот, наверное, больше всего проблем с integrity возникает как раз-таки в той ситуации, когда мы сами не замечаем, когда мы остаемся слепы к собственному вот этому разрыву между декларацией и практикой.
Я думаю, это очень полезно, братья, ясное сознание библейского учения абсолютной испорченности. Вот то, что мы говорили сегодня, что мы гораздо хуже, чем мы себе представляем, эта истина помогает нам не защищаться, когда нас критикуют. Она позволяет нам быть честными в анализе собственного сердца и понимать, есть то, чего я в себе не вижу, но этим калечу людей. Поэтому необходима такая глубокая пастырская честность, не быть слабым и открытым к тому, чтобы воспринимать ее от других людей и уметь уговорить своего адвоката, который внутри постоянно тебя защищает. Продолжай, пожалуйста.
Я только мог бы продолжить одним интересным таким для меня в практике моей. Я думаю, что нам нужно остерегаться самокопания. Угу. Нам нужно остерегаться. Мы все лицемеры. Хотите, не хотите. Мы все лицемерим где-то. Но что опасно, это вот я хочу узнать, насколько я лицемер. На 100%. Или на 80%. Или на 20%. Здесь очень простой принцип, который я уже давно его использую. Я иногда разговариваю с людьми, которые переживают глубокие депрессии. Глубокие депрессии. Буквально недавно разговаривал с человеком. Говорит мне о том, что болит душа, пустая, сухая, не знаю как. Ну и описывает. Я в беседе написал 63 выражения, как это выражается у человека, пока он мне рассказывал это все. И проблема, которую я вижу, вот эта духовная депрессия у человека из-за того, что человек пытается вот вычислить, сколько процентов он еще не дотягивает до Христа. Никогда не дотянешь. В этом-то и благодать, почему она нам нужна, нужна сейчас и завтра. И для меня очень простой принцип. Я когда-то подошел к своей дочери, она как раз занималась на пиано. Она говорит: папа, что такое diminuendo poco a poco? Есть такой термин diminuendo poco a poco. И там стоит значок, вот похожий на тот, который Алексей показывал. То есть это означает, что нужно играть немножко тише и уменьшать темп шаг за шагом, потихоньку. Вот уменьшать потихоньку, шаг за шагом. Для меня, я помню, тогда как раз момент такой был, когда даже через вот это мне... Я посмотрел на все произведение, интересное, классное все, там много разных вещей. Но вот в этот момент я и объяснял, как это все происходит, и к жизни даже применили этот момент. Пока, пока, это шаг за шагом. Вот сегодня не надо мучиться там, ходить, что было вчера, там, а что будет завтра. А там, вот сегодня Бог ведет вас, если вы живой, Он вам покажет, где у вас это лицемерие проявилось. Вот если Он вам показал это, deal with this. Вот шаг за шагом. Сегодня Бог даст вам возможность увидеть, если...
По-русски это будет, это значит, разберись с этим.
Разберись с этим, да. Возьмись, лицом к лицу стань с этой проблемой и возьми на себя ответственность. Вот в этом есть. И вот важно опять, что я говорю себе? Есть ли Христос? Где Евангелие в этом? Другими словами, вот в каждом дне... Бог не обязательно будет лицемерием, над лицемерием сегодня работать.
Вот Бог дает ситуацию где-то с женой, с детьми, там, с братьями в церкви, там, какая-то ситуация. И обычно это не так сложно, как мы иногда можем сделать. Это очень легко увидеть, если мы внимательны к делу Божьему. Его рука ведет меня, и он потихоньку вскрывает. Слава Богу, что он не вскрыл все 100% моего лицемерия. Я бы сгорел бы здесь, просто в прах превратился. Это его милость, что он дает вот ситуацию. И в этой ситуации он что-то делает с моим сердцем. И вот эта благодать, он...
138-й псалом. Псалмопевец проверяет себя и говорит: «Господи, ты испытал меня, ты знаешь». Вот он понимает несколько очень важных истин. Он постоянно находится в присутствии Бога, который знает его насквозь, совершенно. До такой степени, что даже еще мысль ему не приходит на ум, Господь знает, эта мысль идет. Он не знает, какое слово скажет через 5 секунд, Господь знает, это слово сорвется с языка. И вот это вот, и более того, он говорит, что все дни жизни моей были исчислены тобой до того, как они были. Это ставит его в такое сокрушение перед Богом. Вот тут вот возникает единственная правильная реакция на вот это вот осознание Божьего присутствия, что ты находишься в Его присутствии всегда. «Испытай сердце мое, зри, не на опасном ли я пути. Помоги мне видеть свое сердце». И вот в контексте этого, что братья говорят, когда, братья, мы учимся ходить перед Богом, и мы постоянно в Его присутствии, вот тут-то самое-самое далекое мое, сокровенное, вот самое мое настоящее, вот где оно проверку будет выдерживать. Страх Господен.
Братья, у меня просто третий очень похожий на предыдущих два, но немножко отличается и очень таким ценным элементом. Послушайте. Это просто, кстати, часто задают люди, и люди задают его и пастора, и служители. Я недавно разговаривал с одним руководителем музыкальной группы. Он говорит: я то же самое чувствую. Вот вопрос, как с этим быть? Послушайте. Как справиться с чувством пустоты или далекости Бога внутри? И как быть, когда несмотря ни на что, ты должен проповедовать? То есть, когда ты как христианин, как служитель, как ответственный человек, ты чувствуешь, что где-то внутри, понятно, может быть, чувство субъективным, но вот человек испытывает, что Бог где-то далеко, все внутри пусто, а ты должен делать то, что ты должен делать. Идти за кафедру, брать в руки гитару. Что делать в таком случае? Это вопрос, братья, целостности.
Я думаю, что самый простой шаг, или то, что я делал, я не могу сказать о чувстве пустоты, наверное, это, может быть, не совсем точное описание, но, безусловно, были ситуации, в которых ты где-то потерял мир в сердце. Ты где-то понимаешь, что не все так слажено. То, наверное, единственное средство, которым я всегда пользовался и продолжаю пользоваться, ты приходишь ко Христу, и ты начинаешь понимать, что ты опираешься не на свои собственные заслуги, ты опираешься на то, что сделал для тебя Христос. Ты начинаешь понимать и осознавать это, что твоя значимость заключается не в тебе, не в твоих силах, и не в том, что ты сегодня... Помнишь вот эту иллюстрацию из «Дисциплины благодати»? Хороший день, плохой день. Вот эта иллюстрация, в принципе, в деле вот здесь, в каждой такой ситуации, она должна быть внутри где-то. Конечно, ты выясняешь причину, в чем причина отсутствия этого мира. Или если это твоя вина какая-то, и тебе нужно что-то сделать для того, чтобы разрешить это. Или же это какой-то страх, или же разочарование, что ты не получаешь ожидаемых результатов и так далее. То есть это уже в зависимости от причины. Какая причина этого потери мира.
Спасибо, братья.
Очень согласен. И, может быть, я бы еще добавил чуть-чуть такой вот другой угол взгляда на этот вопрос. Вообще, чувство пустоты или далекости Бога, как и всякое чувство, оно является субъективным. У него могут быть объективные какие-то причины, а может и не быть никаких объективных причин. Чувство – такая вот интересная вещь. Они могут и возникать как реакция на какой-то объективный момент жизни, допустим, на наличие реального греха, или на проявление непослушания, или проявление каких-то неугодных Богу вещей, гнев, несогласие с какими-то обстоятельствами. Может быть, недисциплинированность в чтении Писания, в молитве, в размышлении над Словом Божьим и так далее. То есть вот такие вот вещи, они, конечно, это являются объективными вещами, которые приводят к ощущению пустоты. Но бывают чувства, которые возникают просто субъективно, без явной и видимой причины. И вот понимая это, мы должны учитывать, что опасно опираться только лишь на одни чувства. Чувство – это некий диагностический симптом, но мы должны смотреть глубже, что за ними стоит. И если мы не видим вот того субстрата, на котором растут эти чувства, причем если мы не видим его явно, объективно, логично, то, может быть, надо быть просто более аккуратным и не сильно зацикливаться на этих чувствах, которые мы испытываем. Мне приходилось испытывать вот тоже, как я думаю, любому человеку, чувство пустоты такой вот, когда ты выходишь проповедовать. Но при этом это чувство не было, ну, я не мог его связать с каким-то явным таким вот или грехом, или непослушанием. Вроде бы все как обычно, но нет просто того эмоционального подъема, вот такого ощущения наполненности, наэлектризованности, которое в других случаях иногда присутствует. Вот. И ты просто ровно и спокойно на такой вот эмоциональной впадине, что ли, говоришь эту проповедь, не ожидая, что она вообще способна кого-то коснуться, но в то же самое время отклик получается очень большой. И наоборот, когда ты весь как на иголках, кажется, наэлектризован при изобилии благодати, как тебе кажется, вот, и проповедуешь эмоционально, и сам чувствуешь, что это настолько вот значимая истина, о которых ты говоришь, и отклик очень маленький. Это все должно, наверное, напоминать нам лишний раз, что это очень субъективно и не очень достоверно, вот то, как мы ощущаем. Это лишь чувства, они лишь до определенной степени отражают реальность, которая происходит. Вот я не знаю, я, может быть, немножко сумбурно это описал.
Спасибо. Несколько практических, может быть, советов, когда вот так на душе пусто и ты удрученный. Это, пожалуй, самое лучшее время, которое Господь использует, чтобы учить нас доверять Его Слову, а не своим чувствам. Вот так вот становись на колени, открывай Писание и начинай Господу честно говорить, что у тебя там. Господь это знает, тебе надо Ему это сказать. Признавайся без всякой утайки, сними свою маску.
То есть я филин в пустыне.
Совершенно верно, совершенно верно. Говори, плачь, рассказывай Богу, что тебя мучает. Потом начинай читать псалмы. Очень хорошо помогают псалмы плача или псалмы восхождения, наоборот. Начинай читать псалмы вслух и вперемешку со своими переживаниями это все к Богу говори, это твоя молитва. Пой гимны христианские, которых много Евангелия, «О благодать спасен тобой» и другие такие. «Что за друга мы имеем? Чем громче, тем лучше, только слова, чтобы ты слышал сам». Вот это вот то, что помогает учиться доверять Слову, а не своим чувствам.
Ты молчал. Талис Елович.
У меня есть один пример. Друг во Фресно у меня жил, когда еще в Санта-Барбаре жил. Он однажды прилетел на своем маленьком самолете. Он купил себе где-то маленький кукурузник и летал. С Фресно прилетел в Санта-Барбару. Говорит, до сих пор помню его утро. Он, мы на балконе стоим. Он говорит, Виталий, ты должен только, ты, если бы ты только знал, что я сегодня пережил. В Санта-Барбаре, чтобы сесть на посадочную полосу, нужно заходить летчику, нужно, самолет должен заходить с океана. И обычно утром, особенно утром, летом, там есть так называемый June Gloom, когда очень большой туман, и он обычно рассеивается ближе на берегу и туда уходит в море. И он как раз утром, 9 это было утра, он задержался, он должен был приехать раньше где-то утром, а прилетел где-то в 11. И рассказывает мне, я, говорит, когда захожу на самолете, захожу в тумане. Санта-Барбара для меня кажется вот 2 метра. И, говорит, впервые в жизни, он во Фресно, там никогда, по-моему, дождя нет, это город солнца, или как Сакраменто, редко очень. Он говорит, я первый раз в жизни летел в тумане. Это, говорит, настолько ужасное ощущение, что твои чувства борются с циферблатами, которые перед тобой. И ты видишь, что твои чувства говорят, осталось буквально, ну, 10 метров до взлета, до посадочной полосы. А циферблат и человек, который оттуда дает сигнал, он говорит, тебе еще мильку, две, три, там надо садиться, и вот тебе так потихоньку нужно. Он говорит, для меня это был величайший урок. То, о чем ты говоришь, Алексей, не доверять своим чувствам, не предаваться чувствам. Чувства не наш измеритель, это симптом какой-то. Если есть возможность перепроверить это, но самое большое – это понимать, Бог вот ведет меня через облако сейчас. Он ведет меня через, может быть, настроение у меня, вот такое, эмоции, там, это могут быть физические, эмоциональные какие-то моменты, духовные моменты, разные, что может происходить с человеком. Вот в этот момент Бог меня ведет во второй класс. Он хочет, чтобы я перестал, как ребенок, доверять своим чувствам, чтобы я учился немножко пожить в плохом настроении для Его славы. Когда у меня нет эмоций, когда дождь льет и льет и льет, Бог учит нас служить Ему, когда нет погоды внутри. И я думаю, что это происходит с возрастом. Я вот с этим человеком разговариваю, о котором я уже говорил, и я ему говорю, смотри, вот за облаками небо есть. Не нужно облака принимать за небо. Потому что облако, это пришло, завтра ветер дунет, и оно уйдет. И человек, который уже прожил немножко, он знает, что там за облаками есть небо. Я могу ориентироваться на то, что постоянно, а не на то, что приходит и уходит.
Спасибо, врач, очень хорошо, очень полезно. У меня еще вопросы остался, еще много вопросов есть. У нас время осталось 4 минуты всего. Нет, братья, все-таки спрошу. У меня очень простой вопрос. Как вы ищете Бога, обретаете в Нем жизнь и радость? Как практически вы наслаждаетесь Богом? Тут много вопросов есть. Я был этот вопрос, потому что, думаю, в свете пустоты, то, о чем мы говорим... Я думаю, одна из причин пусты, когда мы увлекаемся разными делами, служением, в конце концов, просто бегая, постоянно отдавая, служа людям, мы в этой суете способны Бога самого потерять. Но вот вопрос важный. Как вы ищете Бога и обретаете в Нем жизнь и радость? Как практически вы наслаждаетесь Богом? Очень простой вопрос.
Очень простой, да. Я это делаю таким... примитивным, простым методом. Я каждый день стараюсь начинать с того, чтобы подумать не о своих проблемах, а о том, что я имею от Бога, за что я Его благодарю. И так по каждой ситуации. Вот прихожу в церковь, Виталик сидит. Я думаю, прежде всего, за что я благодарю Бога за него? Или же я имею дело как с какой-то ситуацией, с какими-то людьми. Вот. Или же с какой-то, ну, с жизнью там в дожде. Да? Вот дождь, с одной стороны, это плохо, с другой стороны, больше дождя идет, значит, будет снег на горах, значит, будет полноводные реки, значит, будет рыба в реках, значит, мои родственники наловят рыбы, значит, они нас угостят когда-нибудь. И вот так много разных вещей, о которых ты можешь думать. И, между прочим, это очень серьезная вещь. Мы всегда имеем тенденцию фокусировать наш разум на то, чего у нас нет. И забываем сфокусироваться на огромном количестве того, что у нас есть. И когда мы смотрим на это и видим Божью руку в этом, вот это и дает радость, которая от Бога пришла.
Спасибо.
Одна минута осталась.
Ничего страшного. Не обращайте внимания.
Я думаю, что вот обретение этой радости в Боге и утешение Богом, оно может различаться в разные периоды жизни, в зависимости от того, в какой ситуации ты находишься. Одно дело – это ежедневное обретение радости в Боге. Ведь Писание повелевает нам постоянно радоваться, всегда пребывать в радости. Другое дело – это когда мы проходим через какую-то черную долину, долину смертной тени, и испытываем какое-то дополнительное давление вот в таких обстоятельствах обретать радость в Боге. И хотя общие принципы, наверное, одинаковые, но есть какие-то свои нюансы. Вот в том, что касается ежедневного обретения радости в Боге, то я думаю, что это просто вот те же самые христианские дисциплины, та же самая практика духовного роста, о которой уже говорили и на сессиях на этой конференции, и даже вот в ответах на вопросы немножко упоминали, да. Я думаю, что это ведет как раз к обретению радости, когда мы размышляем над Словом Божьим, мы видим, каков Бог, видим Его обетование, видим в Нем утешение, мы утешаемся Господом. Когда мы пребываем в молитве, мы тоже получаем для нашей души ободрение. Когда сам Дух Святой о нас ходатайствует воздыханиями неизреченными, тоже укрепляет нашу душу. Когда мы служим в церкви, когда к нам приходит человек, и мы посвящаем время тому, чтобы с ним беседовать, помогать ему разрешать его проблемы, и когда он уходит от нас ободрившимся, мы тоже получаем радость от этого. Отдавая, мы получаем. Я думаю, что вот эти вот вещи, это как бы можно отнести к постоянной, к ежедневной рутине, в хорошем смысле этого слова, вот поддержание этой радости в Господе. Если же дело доходит до каких-то депрессивных обстоятельств, когда нам особенно тяжело, то, наверное, здесь еще добавляются какие-то вещи. Мне, например, очень помогало, когда у меня бывали такие сильные очень переживания, близкие к депрессии. Мне очень сильно помогало пение духовных гимнов. Я жил тогда недалеко от церкви и приходил прям чуть ли не каждый вечер, приходил в церковь, когда никого не было. Сторож только один находился в церкви. Я ходил по залу, и ворона каркала во все воронье горло и кричал, пел песни, потом уходил куда-нибудь подальше, склонялся на колени, молился. И вот таким вот образом проводил весь вечер. И по окончании этого вечера уходил домой утешенным.
Ну что, братья?
Тогда я скажу еще. Я думаю, что опасность есть, о которой когда-то говорил Пайпер, и о ней стоит сейчас напомнить нам, если мы говорим о радости. Когда-то Пайпер сказал такую вещь интересную. Он говорит, а это в книге его «Алчущая Бога», он говорит, самым главным и опасным врагом нашей любви к Богу – это Его дары. Иногда мы гоняемся за радостью и наслаждением в Боге больше, чем за самим Богом.
Ищем Его руки больше, чем Его лица.
Да, мы ищем Его или радости, вот ощущения внутри, я радуюсь в Господе. И там я знаю, насколько это важно, и молитва, и все. Но нам нужно не перепутать это, друзья. Радость в Боге, это не просто, ну, такое хорошее настроение внутри. Это вот радость в Боге невозможна без веры. Я много раз испытывал, особенно в последнее время, я утром встал, у меня настроение, как вот дождь в Ванкувере, настроение вот такое же. Я пока, у меня, пока я схожу в душ, я до этого, я читаю один стих, я помолился, я много раз это испытывал, когда Господь внутри менял мое настроение, без того, чтобы я что-то выжимал с Него. Но я заметил такую закономерность. Если я удовлетворяюсь в Боге, который знает, что мне сейчас лучше, радоваться или не радоваться, если я удовлетворяюсь в Его благой суверенности сейчас, в этот момент, я думаю, что это очень ценное искусство жить, вообще наслаждаться жизнью сейчас. Она может быть трудной и нерадостной. И может быть там эмоций нет и радости нет. Я думаю, что это очень важно нам. Не путать радость
с эйфорией.
С эйфорией и радость с Богом. Даже радость в Боге иногда, это да. Это вот кому-то Бог дает быть таким радостным всегда, кому-то нет. Но нам нельзя это потеряться здесь. Бог.
Нам, братья, осталось только помолиться. Братья Немин, можно просить вас? Да. Давайте помолимся, друзья. Благодарим Бога за это время.
Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты верил нам такую огромную привилегию совершать дело Твое в Церкви Твоей. Благодарим Тебя за то, что Ты наш Отец любящий. Когда Ты нас возродил свыше и принял в свою семью, Ты даже и тогда нас не оставил одних. Ты живешь в нас Духом Твоим Святым. Ты дал нам Церковь, Ты дал нам Слово для того, чтобы изменять нас, помогать нам преобразовываться в образ Сына Твоего и в этом видеть главную цель жизни. Благодарим Тебя, Господь дорогой, за вот это замечательное общение, когда мы вместе могли делиться жизнью, говорить о нашем уповании на Тебя. Мы ясно, Господи, понимаем, что мы очень несовершенные люди, живущие в греховном теле, и нам во многом еще нужно изменяться. Мы благодарны Тебе за Твою благодать, за то, что однажды Ты пришел в этот мир, пострадал за нас, умер за нас, воскрес для нашего оправдания, снял с нас вину наказания. Теперь, Господи, Ты дал нам свободу жить жизнью изменяющейся, жизнью, которая приносит славу Тебе. Помоги, Господи, каждому из нас очень серьезно относиться к святости, показывать нашу любовь к Тебе, подчинение Твоему Слову. Пусть имя Твое светится в жизни каждого из нас. Аминь.